новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Кадровые перестановки президента Ингушетии Юнусбека Евкурова. Политическая ситуация в Кишиневе на этот час. Почему налоговые службы предъявляют претензии к некоторым членам комитета матери Беслана? Эти и другие темы, а также новости высоких технологий, рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Несмотря на все усилия, предпринимаемые главой Ингушетии Юнусбеком Евкуровым для улучшения ситуации в республике, положение как минимум не меняется. Некоторые политологи и журналисты утверждают, что дела идут все хуже и хуже. В чем же причина неэффективности нового руководства, о которой они говорят? Мой коллега, эксперт Радио Свобода по Северному Кавказу Андрей Бабицкий, побеседовал с несколькими экспертами.
Президент Ингушетии продолжает удивлять соотечественников своими кадровыми решениями, которые пока, похоже, не складываются в какой-то единый стратегический план по подбору команды. О недавних увольнениях и назначениях ингушский политолог Магомед Тариев.
Все эти назначения и отставки, они, в общем-то, где-то могут показаться сумбурными. Потому что первоначально набранная команда, она была в основном из бывших людей Аушева. Они были уволены буквально через 2 месяца после назначения. Последним оставался глава администрации президента Тачиев. Также на этой неделе произошло назначение Калоя Хильгова пресс-секретарем Евкурова. Это адвокат убитого владельца сайта Ингушетия.ру Магомеда Евлоева. Человек, он московский, из московских ингушей, никогда в республике не жил и не относился ни к Аушевской команде, ни к Зязиковской.
Главе республики удалось привлечь на свою сторону часть так называемой антизязиковской оппозиции. Однако это не слишком упрочило его положение, считает Магомед Тариев. За этими людьми нет серьезной общественной силы.
Симпатии оппозиции, конечно, ему удается завоевать. Симпатии той части населения, которая считает, что люди, которые в свое время противостояли Зязикову, они идут во власть для обогащения, для того, чтобы принести какую-то реальную пользу. Существует этот момент. Но за этими людьми нет большого опыта, и эти люди как бы не являются на сегодняшний день какими-то значимыми фигурами в республике.
Собственно, отсутствие внятной стратегии обрекает все попытки Евкурова изменить ситуацию на провал. Магомед Тариев.
Влияние Евкурова на ход событий на сегодняшний день нельзя сказать, что оно заметно. Когда Евкуров пришел к власти, многие ожидали, что он сможет решить вопрос гражданской войны, которая идет в Ингушетии. Но на сегодняшний день мы видим только ухудшение ситуации и к постоянным боевым действиям, которые ведутся с вооруженным подпольем, прибавился огромный рост криминала. С одной стороны, Евкуров проводит политику такую, скажем, демократическую. Он встречается с населением, он проводит встречи с диаспорами, правозащитниками, он выслушивает всех, он принимает родственников похищенных, убитых, обещая им оказать какую-то поддержку, помощь в расследовании убийств. С другой стороны, Евкуров делает очень жесткие заявления, что он там разделяет ингушей на 3 категории, тех, кто ничего не делает, тех, кто вредят, и тех, кто помогает вредителям. И проводится большие спецоперации на территории Ингушетии. Была введена зона контртеррористической операции в ряде сел Сунжинского района. Эта ситуация сегодня необъяснима. С той точки зрения, что невозможно сказать, что то, что делает Евкуров, это правильно, или то, что он делает, это неправильно. Он просто принимает какие-то сиюминутные решения на какие-то возникающие проблемы. Какой-то реальной программы действий на сегодняшний день о ней говорить сложно.
Обозреватель русского Ньюсуика Ахан Джамаль утверждает, что Ингушетия пережила смену 2 стратегий управления.
Собственно, как бы стратегии существовало 2. Первая стратегия – это была аушевская. Не допускать федералов, а, соответственно, не допускать беспредела, народного возмущения. Но от этого как бы были вот такие издержки, что возникали некие связи чеченских боевиков с Ингушетией. И другая программа, которую реализовывал Зязиков, это, наоборот, запустить федералов в республику и дать им предельно возможные полномочия. Зязиковская программа провалилась, и все, в общем-то, видели, как это произошло. Проблема в том, что Евкуров, может быть, и хотел бы навести порядок, но у него нет возможности, инструментов, но не разрешают ему как бы вот вести себя так, как когда-то вел Аушев.
По мнению Архана Джамали, Евкуров не способен использовать опыт соседней Чечни в преодолении внутри ингушского конфликта. Его обстоятельства совершенно иные.
Кадыров реализовался не в том, что он выключивал боевиков, а в том, что он как бы перетянул на свою сторону. Но при этом никогда не нужно забывать, что Кадыров находился изнутри ситуации, да? Он сам в прошлом, в первую чеченскую кампанию, был боевиком. Он учился с этими людьми в школе. Он знал их родственников там, и так далее. Он внутренний абсолютно человек. Он знает малейший нюанс ситуации. А Евкуров – это советский офицер, который, в общем-то, конечно, ингуш по национальности и бывал время от времени в Ингушетии, но в любом случае он как бы внешний человек.
Да, собственно, Ингушетия не считает, что главное дело Евкурова – борьба с боевиками. Архан Джамаль.
Ингуши ждут от Евкурова невозможного. Они ждут не то, что он выкорчует боевиков. Они ждут то, что он выкорчует оттуда федералов. Мне просто в лоб говорили, что там происходили очень жесткие события в Могабеке. 4 невинных человека были задержаны, страшно их мучили. И когда представителя Евкурова не пропускали в это Могабекское РОВД, и в конце концов он явившись сказал милиционерам: вас убивают, правильное дело, что вас убивают. Мне люди говорили, нужно было не говорить, нужно было бросить вперед личную охрану, чтобы она смела всю эту оборону РОВД, которая не пропускала представителей Евкурова. Тогда каждый знал, чем грозит этот беспредел. Вот что от него ждут, а он на это пойти не может.
Рецепт успешного управления необычайно прост, полагает обозреватель русского Ньюсвика.
Евкуров один из лучших вариантов, но трудно найти более как бы приемлемый вариант. Он хорош и по каким-то таким вот данным его биографии, он хорош и по человеческим качествам, он очень порядочный человек. Но при этом ситуация против него не в его пользу. Он оказывается в самой проблемной республике, при том, что Кремль не дает ему полномочий решать проблемы. Ему нужно запретить действовать федеральным силовикам в республике несанкционированно. Это все, что ему нужно. Все спецоперации, которые там проводятся в Ингушетии, должны проводить местные. Вот и все.
Ингушский политолог Магомед Тариев также считает, что у Евкурова отсутствуют полномочия положить деятельности силовиков разумные пределы.
Обещано лично им, что он не допустит произвола силовиков и умерит как бы их аппетиты в республике, не оправдалось. Похищения продолжаются, убийства продолжаются. В Молгобеке были задержаны сотрудники ФСБ, которых обвиняют родственники похищенного Гапура Танкиева. То есть операции силовиков, заезжих силовиков продолжаются на территории Ингушетии. Поэтому я думаю, что Москва не дает такие возможности, такие полномочия Евкурову, чтобы ограничивать действия силовиков. Это делается независимо от того, хочет он или нет.
Архан Джамаль видит ситуацию как все более запутывающийся клубок кровной вражды, когда религиозные, политические, клановые различия перестают играть какую-то роль.
Сейчас это уже не только религиозное противостояние, типа, скажем, с одной стороны ваххабиты, с другой стороны соломы, да? Сейчас и на той, и другой стороне уже воюет поколение кровников, которые висят за братьев, там, да, за племянников, за дедьев. Люди просто уходят на ту или другую сторону, чтобы как бы реализовать месть. Идет очень жесткое размежевание, которое уже не идеологическое. Это уже не идеология, это уже не деньги, это уже как бы просто кровная месть. Уже поколение ушло в лес, и поколение ушло в менты для того, чтобы как бы отомстить.
Сложно сказать, насколько версия относительно кровной мести близка к реальности, но то, что уровень насилия в Ингушетии в последнее время не только не снизился, но и заметно возрос, не вызывает ни малейших сомнений.
Рассказывал мой коллега Андрей Бабицкий. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Тбилиси тысячи сторонников оппозиции собрались на митинг перед зданием парламента. Оппозиция объявила акцию бессрочной и требует отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. В столице Молдавии, Кишиневе, где протесты против официальных итогов выборов переросли в беспорядки, сейчас должно быть все спокойно. Через пару минут вас ждет прямое включение нашего корреспондента в Кишиневе. Закрыто уголовное дело по факту смерти в 2003 году обозревателя «Новой газеты» Юрия Щекочихина. Расследование велось по статье «Убийство». Число жертв разрушительного землетрясения в Центральной Италии достигло 275. Сегодня ночью из-под завалов были извлечены тела еще троих погибших. Сегодня 6-я годовщина взятия Багдада американскими войсками. В центре Багдада десятки тысяч людей собрались на акцию протеста против американского военного присутствия в Ираке. Протесты проходят мирно. Еще раз напомню, что все наши свежие новости, репортажи наших корреспондентов, блоги наших авторов, специальные рубрики и проекты «Радио Свобода», такие как «Право автора» или «Восток-Запад», все это всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Мы продолжаем программу «Время свободы». В столице Молдавии, Кишиневе, где во вторник произошли массовые беспорядки, сегодня должно быть все спокойно. Впрочем, сейчас на месте событий в Кишиневе продолжает работу наш специальный корреспондент Максим Ярошевский. У него мы узнаем, что на самом деле вот в эти минуты проходит в центре молдавской столицы. Максим, здравствуйте, и вам слово.
Да, добрый вечер, добрый день. На самом деле, центральная площадь города Кишинева стала для меня, по-моему, родной, для российских журналистов в том числе, потому что мы здесь, по-моему, скоро ночевать уже будем. На самом деле, сегодня действительно очень спокойно, очень мирно. Сюда вышло где-то около 150 человек митингующих. Это, ну, считается вчерашними масштабами, считают просто никто. Сам дом правительства охраняет где-то, ну, 5-10, может быть, милиционеров, вход в него свободен для сотрудников, ничего не перекрыто. Но интересное событие произошло гораздо раньше. Где-то в районе 12 часов нам сообщили, что глава парламента Молдавии Мириан Лупу приглашает журналистов и дипкорпус, который расположен в Кишиневе, в Молдавии, на экскурсию в разгромленный парламент, тот, который, собственно, был сожжен. Я еще вчера говорил, что вот снаружи это выглядит, ну, жестко и дико, потому что разбиты окна, видны места, где сгорело здание. Внутри такое ощущение, что там довольно долго велись боевые действия, потому что до сих пор лежит вот по колено, поверьте мне, по колено стекла битва, по которому ты идешь, так оно еще выше. То есть все разбито, разбиты плафоны, люстры. Такое ощущение, что зашло какое-то стадо и вынесло все, что было внутри. При этом среди этих осколков, среди кирпичей, среди камней, бумаги, книги, разбитая оргтехника, разбитые, разломанные стулья, диваны. И то, что сказал вот лично журналистам глава парламента, что оценка, приблизительная оценка ущерба после разгромов здания администрации президента и здание парламента, это где-то от 30 до 40-45 миллионов долларов. Далее он сказал интересный такой факт, что те погромщики, которые заходили внутрь, интересовались в первую очередь сейфами, хард-дисками, на которых находится информация компьютеров, и при этом они целенаправленно сжигали архив документов, который находился внутри здания. Пострадало около 20 кабинетов. В принципе, это вот информация, которая действительно интересно сегодня было. Конечно же, многие оппозиционеры пытаются высказать свое мнение и говорят, что, да, может быть, и были провокаторы, но на самом деле первыми провокаторами являются коммунисты. Коммунисты говорят, что провокаторы – это оппозиция. Ну, это понятно в такой борьбе. Есть информация о том, что рассылка ведется по СМС и по сети о том, что завтра начнется такая итоговая оппозиционная акция протеста. Более того, вот я сегодня разговаривал с одним из лидеров, советником, точнее, Владимира Воронина, Марком Ткачуком, который сказал, что эта информация подтверждается. Более того, в некоторых источниках говорят, что можно выходить в пятницу на улицы с оружием, что, конечно же, очень плохо. Студия.
Максим, спасибо. Я напомню, что в столице Молдавии, Кишиневе, где во вторник произошли массовые беспорядки, сегодня все спокойно, и это был репортаж нашего специального корреспондента Максима Ярошевского, который находится на месте этих событий. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Тбилиси десятки тысяч сторонников оппозиции вышли на митинг перед зданием парламента. Оппозиция требует отставки президента Грузии Михаила Саакашвили и заявляет, что акция протеста будет бессрочной. Митинги приурочены к траурной для Грузии дате. 20 лет назад, 9 апреля 1989 года, советские войска, применив силу, разогнали мирный многотысячный митинг. Если в Кишиневе, где сейчас работает наш корреспондент Максим Ярошевский, как он только что сказал, ситуация очень спокойная, то в Тбилиси все с точностью до наоборот. И что именно сейчас там происходит, нам расскажет наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Он с нами на связи. Георгий, здравствуйте. Что изменилось к этому часу?
Здравствуйте. Митинг на проспекте Руставели продолжается.
Митинг проходит мирно, никаких эксцессов пока не было. Более того, лидеры призвали митингующих поднять руки в воздух, чтобы показать, что у них нет никакого оружия. На месте, где проходит митинг, устроен маленький молебен, то есть молельня, опять-таки, чтобы продемонстрировать, что у митингующих только и исключительно мирные устремления. А, кстати, здесь, на этом месте, в ночь на 9 апреля, вместе бок о бок стояли лидер объединенной оппозиции Леванга Чачиладзе и президент Саакашвили. Они зажгли свечи и тем самым воздавали дань уважения тем, кто погиб 20 лет назад, в ночь на 9 апреля 1989 года, в ходе разгона советскими войсками мирного митинга с требованием выхода Грузии из состава СССР. Лидеры митинга выражают недовольство тем, что общественное грузинское телевидение и другие телеканалы не транслируют происходящее на проспекте Руставели в прямом эфире. Они призывают журналистов присоединиться к народу и освещать события, чтобы вся Грузия знала, сколько людей собрались на проспекте Руставели и требуют отставки президента Саакашвили. Претензии к нынешнему президенту известны. Это распад Грузии, поражение в войне, обнищание населения. Полиция пока никак не вмешивается в развитие событий. Более того, их почти не видно на митинге. Хотя, как передавала телекомпания «Маэстро», всю ночь и в здание парламента, и в резиденцию президента были введены части специального назначения, которые готовы отразить любое нападение на это здание, если митингующие попытаются в них ворваться. Но пока никаких эксцессов нет, митинг проходит спокойно, уже слышны песни. По всей видимости, здесь состоится концерт. И опять-таки лидеры оппозиции утверждают, что сегодня, завтра ничего экстраординарного они предпринимать не будут. Митинг будет продолжаться мирно и завершится только после отставки Михаила Саакашвили, или сколько бы времени не потребовалось. Коллеги?
Георгий, спасибо. Я напомню, что это был специальный корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе, который находится в самом центре многотысячной манифестации оппозиции. Мы продолжаем «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Встреча нескольких американских законодателей с Фиделем Кастро, которая прошла на фоне подготовки президента Обамы к саммиту американских государств, дала повод для активных предположений о возможных кардинальных изменениях в американо-кубинских отношениях. Рассказывает Ян Рунов.
Советник Белого дома по вопросам Латинской Америки Джеффри Дэвидоу, готовящий для президента Обамы материалы к предстоящему саммиту стран Северной, Центральной и Южной Америки, сообщил, что президент собирается перед вылетом в Тринидад и Тобаго смягчить ограничения на поездки на Кубу для граждан Соединенных Штатов и снять ограничения на сумму денежных переводов от жителей США их родственникам на Кубе. Многие американские законодатели тоже выступают за нормализацию отношений с Кубой. Три члена Палаты представителей Соединенных Штатов встретились на Кубе с Фиделем Кастро, который положительно отнесся к идее улучшения отношений. «Мы не боимся диалога с Соединенными Штатами», — сказал он и спросил у американских гостей, чем мы можем помочь президенту Обаме. Против нормализации отношений с коммунистическим режимом Кастро выступают некоторые американские законодатели кубинского происхождения и старшее поколение политических беженцев с Кубы. Вот как оценивает возможность изменения американской политики в отношении Кубы научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия Рэй Уолсер.
Я думаю, в Вашингтоне нет пока ясного, хорошо обоснованного курса в отношении Кубы, да и всей Латинской Америки. Многие лидеры Конгресса считают, что пришло время перемен и в этом вопросе. Они думают, что Фидель и Рауль изменились, хотя, на мой взгляд, режим Кастро остается прежним. Интересно, что администрация Обамы действует осторожно, предпочитая постепенное смягчение некоторых ограничений. Но пока все это предварительные разговоры. Посмотрим, каковы будут решения президента Обамы накануне всеамериканского саммита 17-19 апреля. Из этих решений может стать яснее новая стратегия Соединенных Штатов. Вопрос о правах человека на Кубе уже не столь важен для американских законодателей. Я бы хотел верить, что это все еще важный вопрос, особенно для таких, как сенатор Мартинес и сенатор Менендес. Но, кажется, представители Конгресса, побывавшие на Кубе, не встретились ни с одним кубинским диссидентом и в беседе с Фиделем и Раулем не касались вопроса о нарушениях прав человека на Кубе.
Рассказывал Ян Рунов. Экономический спад может продлиться гораздо дольше, чем ожидают многие. Обнародованные в среду стенограммы последнего заседания управляющих Федеральной резервной системой свидетельствуют о том, что американский центральный банк был вынужден отказаться от своих собственных совсем недавних прогнозов о вероятности возобновления экономического роста к концу нынешнего года. Согласно новому сценарию, прекращение рецессии и рост экономики откладывается, скорее всего, до будущего года. Что происходит? Что эта мини-депрессия, как ее начали называть некоторые эксперты, сулит Соединенным Штатам и миру? Вот что говорит профессор Михаил Бернштам, сотрудник Гуверовского института.
Управляющие Федеральной резервной системой отметили, что кредит продолжает снижаться. Одновременно поднялась безработица, она уже составляет 8,5%. Появились данные о том, что в четвертом квартале 2008 года валовый внутренний продукт сократился на 6,3%. И в результате всех этих новых тенденций, что снижается кредит, не повышаются потребительские расходы, пришли к выводу в Федеральной резервной системе, что никакого восстановления экономики в 2009 году ожидать нельзя. Они перенесли все положительные прогнозы уже на 2010 год. Используют действительно не только известные, но и совершенно новаторские способы стимулирования экономики, прямые кредиты со стороны Федеральной резервной системы, но надо сказать, что как раз эти прямые кредиты только начались, в общем-то, в начале марта 2009 года. Поэтому сейчас все ожидания связаны с тем, что Федеральная резервная система обещала, вот только что появились цифры, добавить в экономику 1 триллион 750 миллиардов долларов. Поэтому вот эти новые способы стимулирования экономики, они только-только начали проводиться в практике.
А что можно сказать об усилиях по стимулированию российской экономики, поддержке АвтоВАЗа, чему, кстати, посвятила статью «Нью-Йорк Таймс»?
На самом деле ситуация в России еще хуже, потому что искусственным способом поддерживается не существование АвтоВАЗа и других промышленных предприятий, а, в общем-то, поддерживается отток капитала из России. Если мы посмотрим на цифры, то мы увидим, что примерно за год резервы Центрального банка уменьшились на 36%, на 213 миллиардов долларов. Вот куда ушли эти деньги? Куда ушли эти миллиарды долларов? Да, они пошли на поддержку рубля, но в целом, вот где эти 213 миллиардов? Сейчас опубликованы данные Центрального банка. Оказалось, что российские банки и предприятия снизили свою задолженность перед западными кредиторами на 88 миллиардов. А остальное, 133 миллиарда долларов в 2008 году, просто ушло из России. То есть произошел колоссальный отток капитала. Это не знак того, что спасают предприятия, это не знак того, что заботятся о производстве.
Это был профессор Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. В числе главных тем – оппозиция в Тбилиси начала массовые митинги с требованиями смены власти в Грузии. Чем ответит президент Саакашвили? Правительственный квартал в Кишиневе находится под контролем полиции. Кто и как организовывал протесты и погромы? А также политика обновления Ингушетии нового президента Евкурова дает сбой. Почему? В 20 часов по московскому времени программу ведет Андрей Шары. А сейчас в Москве 17:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Тбилиси тысячи сторонников оппозиции собрались на митинг перед зданием парламента. Оппозиция объявила акцию бессрочной и требует отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Сегодня 20-я годовщина жестокого разгона советскими войсками мирной демонстрации в Тбилиси. В столице Молдавии Кишиневе, где протесты против официальных итогов выборов переросли в беспорядки, сейчас все спокойно. Появились сообщения о готовящихся крупных оппозиционных выступлениях в пятницу, однако кто их распространял, неизвестно, передает корреспондент «Радио Свобода». Международные правозащитные организации подвергли власти Молдавии критике за отказ впустить в страну группу румынских журналистов. Закрыто уголовное дело по факту смерти в 2003 году обозревателя «Новой газеты» Юрия Щекочихина. Расследование велось по статье «Убийство». Число жертв разрушительного землетрясения в Центральной Италии достигло 275. Сегодня ночью из-под завалов были извлечены тела еще троих погибших. Сегодня шестая годовщина взятия Багдада американскими войсками. В центре иракской столицы десятки тысяч людей собрались на акцию протеста против американского военного присутствия в Ираке. Протесты проходят мирно. Туркмения приостановила поставки газа в Россию из-за аварии на трубопроводе. Восстановительные работы продлятся 2-3 дня. Власти Грузии освободили теплоход «Успенский» с экипажем из 14 россиян. Судно, шедшее под флагом Камбоджи, было задержано в понедельник по подозрению в нарушении правил судоходства. В Ростове-на-Дону общественным организациям не удалось провести презентацию доклада по итогам мониторинга ксенофобии, религиозной нетерпимости и дискриминации в регионе. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ир председательствует на открывшейся в четверг сессии нового парламента страны. Это первое появление Ким Чен Ира на большом публичном мероприятии с лета прошлого года, когда он по ряду сообщений перенес инсульт. На юго-западе Пакистана, в провинции Белуджистан, проходят массовые акции протеста, которые начались после убийства трех лидеров оппозиции. На юге Афганистана 5 полицейских убиты и 4 ранены в результате атаки смертника. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики начинает трехдневный визит в Россию. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна новость. Около 20 активистов движения «Левый фронт» во главе с координатором движения Сергеем Удальцовым провели сегодня несанкционированную акцию протеста возле общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Владимира Путина на Кутузовском проспекте в Москве. Они требовали немедленной отставки правительства России во главе с Путиным, а также формирования правительства национального спасения с участием оппозиции, которая в незамедлительном порядке реализовала бы антикризисные меры. На месте событий побывал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Эту несанкционированную акцию из-за опасения ее срыва организаторы держали в глубоком секрете, в том числе и от журналистов. Исключение было сделано для «Радио Свобода». Ее корреспондент оказался единственным оповещенным о месте и времени проведения акции. Место сбора у метро «Кутузовская», далее окольными путями к общественной приемной Владимира Путина. Встав в полукруг и развернув транспарант с требованием отставки правительства, «Левый фронт» принялся за дело. Разбрасываются листовки и зажженные сигнальные факелы.
Правительство в отставку!
Мы не верим правительству!
Единая Россия – это кризис!
Требуем встречи с Путиным!
Требуем встречи с Путиным!
Сегодняшняя акция «Левого фронта» проходит с требованием отставки правительства Российской Федерации. По нашему мнению, те меры, которые сегодня предпринимаются по борьбе с кризисом, неэффективны, не защищают простого гражданина. И в связи с этим требуем отставки кабинета Путина и создания коалиционного правительства с участием оппозиции и принятия конкретных мер по защите простых граждан.
Президента Медведева вы не затрагиваете.
Безусловно, мы надеемся, что президент, понимая ситуацию, все-таки примет меры.
Президент Медведев, мы считаем, сегодня зависим от политики премьера Путина, поэтому это одно целое. Путина в отставку!
Путина в отставку!
Как он сказал, чиновники будут сокращены, все будут очень хорошо пристроены, то есть их это не коснется. Выделяют банкам те, кто просит его. Батурина сейчас он 49 миллиардов запросила. Потанин, у него проблемы есть, опять ходит, просит деньги. Пусть они продают свои яхты, все средства.
В отставку! Правительство в отставку!
На улицу из общественной приемной Владимира Путина вышел ее служащий.
Ну и чего вы тут делаете, красавчики? Здравствуйте. Санкционирована акция или как?
А мы в соответствии с законом считаем вправе себя проводить любые акции без согласования. Политика правительства вызывает возмущение. Давайте правительство в отставку!
У нас не возмущает.
В отставку!
Двое активистов «Левого фронта» приковали себя наручниками к перилам у входа в общественную приемную. Приехавший наряд пытается их отстегнуть.
Требуете отставки правительства, да?
Что вы обвиняете?
В ноябре говорилось, в октябре, что никакого кризиса не будет, что кризис обойдет стороной Россию.
Не посмотрите. Так кризис идет по всему миру. Так вы живете? Где на самом деле у нас?
В стране.
Страма. А вы где живете?
Там, может, в Москве еще не так видно. Вы приедете к нам в город, у нас там вообще работы нету нигде. Там люди спиваются, работают за 3-4 тысячи в месяц. Это разве дело? Это позор для России.
Как отстегивать такие наручники?
Сейчас отстегнем, какие проблемы?
Молодых людей освободили из собственного плена и увезли в отделение для составления протокола об административном правонарушении. Акция протеста «Левого фронта» у общественной приемной председателя партии «Единой России» Владимира Путина на Кутузовском проспекте завершилась. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» новости высоких технологий. Например, в Швеции построят крупнейшую в Европе ветровую электростанцию. А американский режиссер хочет вмонтировать камеру в искусственный глаз. Об этом и о другом вам расскажет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Правительство Швеции планирует поручить компании Magbygden Wind AB строительство крупнейшей ветровой электростанции. Электростанция будет располагаться недалеко от города Питы, в малонаселенном районе страны, где постоянно дуют сильные ветры. На общей площади 450 квадратных километров установят 1101 башню высотой около 200 метров. На каждой из башен будут вращаться роторы. На строительство этого объекта должны выделить более 5 миллиардов евро. Проект обеспечит Швецию и Европу дополнительной энергией примерно в 10 триллионов ватт. Как заявил представитель шведской экологической комиссии Кай Норен, эта ветровая электростанция будет, если не самой большой в мире, то точно самой большой в Европе. Новости коротко. Обычный плексиглаз становится во много раз прочнее, если он укреплен нанотрубками. Это утверждают физики из Вейсмановского института в Израиле. Они опубликовали работу, в которой показано, как встроить многостенные углеродные нанотрубки в пластик. Как подчеркивает руководитель исследования Даниэль Вагнер, до сих пор в композитных материалах для повышения прочности использовались наночастицы. А на самом деле именно нанотрубки дают особенно сильный эффект. И теперь ученые сумели разработать способ равномерного распределения нанотрубок в пластике так, чтобы этот метод стал пригоден для использования не в лабораторных, а в промышленных масштабах. Канадский режиссер-документалист Роб Спенс потерял свой правый глаз в детстве в результате несчастного случая и много лет носил глазной протез. Однажды он решил, что было бы удобно вмонтировать в протез видеокамеру, с помощью которой можно вести съемку и по беспроводной связи передавать отснятый материал на компьютер. Режиссер приступил к реализации этой идеи и обратился к лос-анджелесскому изобретателю Косто Граматисту. Тот пока не смог вмонтировать в глазной протез Спенса видеокамеру, но ему удалось создать устройство с автономным питанием и встроить в глазной протез красный светодиод. Теперь Роб Спенс, который носит в глазу это устройство, похож на Терминатора. Однако режиссер считает, что сделан важный шаг в реализации его главного проекта – снимать фильм глазами.
С новостями высоких технологий вас познакомила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Возвращаемся к одному из главных международных событий дня – массовым манифестациям оппозиции в Тбилиси. И часть бесед моего коллеги Андрея Шарова с экспертами по этим вопросам пройдет в рамках рубрики «Мировая политика». Среди организаторов массовых акций протеста в Грузии один из лидеров объединенной грузинской оппозиции, бывший министр по делам реинтеграции в правительстве Грузии, режиссер Георгий Хайндрава. О текущем политическом моменте с ним и побеседовал мой коллега Андрей Шары.
Мы их организовываем. Я один из организаторов этих акций. Это требования всего грузинского народа. режим Саакашвили будет кончен.
Вы так решительно это говорите. Какие основания есть так полагать?
Основания есть. Та ситуация, которая в стране, здесь практически нету ни одной политической партии, ни одной гражданской группы и части населения, которая поддерживает этого авантюриста. Естественно, что его дни сочтены и практически весь город на улицах.
Вы уверены, что удастся ограничиться мирными акциями протеста?
Абсолютно уверен, потому что некому противостоять друг другу. Здесь нету, скажем, каких-то гражданских групп, которые кто-то за президента, кто-то против. Все против президента. Осталось только силовые структуры, которые, я думаю, что ни в коем случае не пойдут против собственного народа и не будут незаконные приказы исполнять.
Вы думаете, что все способы возможности политического диалога с властью исчерпаны?
Вы понимаете, после августовских событий, после чисто советской пятилетки, которую провел комиссар Саакашвили, в стране о чем с ним можно разговаривать?
Какая-то новая конфигурация грузинской оппозиции. У вас там все очень быстро меняется, лидеры меняются, из лагеря Саакашвили приходят какие-то политики. Понятно, кто возглавит эти протесты?
Чего не меняется? Такого единодушия в среди оппозиции, которая сама по себе, естественно, разнообразная, потому что там, начиная от левых и кончая правыми, естественно, что они могут одинаково обо всем думать. Но позиция по отношению к Саакашвили однозначно среди всех, так сказать, рук населения и политических сил. Поэтому у него сторонников нет. Есть сателлиты, называющие себя оппозицией, но мы все прекрасно видим истинное лицо этих людей.
Что-то качественно изменилось за те месяцы, которые прошли после прежнего политического цикла в Грузии?
Ну, естественно, изменилось. Мы потеряли одну треть территории по вине этого авантюриста. Естественно, здесь российская агрессия прямая, здесь стоят российские танки, и практически вся экономические стратегические объекты переданы России. Саакашвили, с одной стороны, кричит об оккупантах и оккупации, с другой стороны, практически всю Грузию передают России. Естественно, изменилось, как вы думаете, после той трагедии, которой мы все свидетели были в августе, какая-нибудь власть может остаться у руководства страны?
У оппозиции есть какая-то конструктивная программа реформ, перемен, диалога с Россией или требования того, чтобы российские войска покинули территорию Грузии?
Требования того, чтобы российские войска покинули территорию Грузии, это однозначно, так сказать. Здесь нету вообще таких людей, кто этого не требует. Значит, что касается конструктивных отношений с Россией, естественно, что мы не сможем выйти из кризиса, который в наших отношениях существует, включая августовские события, если мы не начнем переговоры по этому поводу с российской стороной. Но это должны быть переговоры равнозначных партнеров, а не с одной стороны российская агрессивная политика, с другой стороны неуравновешенный человек у власти Грузии.
Один из поводов для сегодняшнего митинга – это 20-я годовщина трагических событий апреля 89-го года. Как-то вы связываете в единую цепь то, что происходило 20 лет назад, и то, что происходит сейчас? Или это не более чем дань вот скорби тем людям, которые погибли в ту ночь?
Нет, это прямая связь между этим и тогда, и сегодня во главе Грузии стоит советская власть. Мы выступаем два требования, чтобы советская власть кончилась в Грузии, российская оккупация прекратилась, и вышли российские войска. Абсолютно идентичные требования, что тогда, что сейчас.
Как вы вспоминаете те события трагические?
Я автор единственной пленки, которая показывала то варварство, которое было на Савеле содеяно. Единственная кассета, которая существует, снята мною, так что я был как раз в эпицентре событий. На камеру ВХС Panasonic и показано во всем мире.
Пытался Верховный Совет Советский еще расследовать эти события, по сути, ничем все это не кончилось. В Грузии предпринимались какие-то попытки расследовать то, что произошло, каким-то образом определить виновных и точно указать меру ответственности их?
Сомнений по поводу того, что произошло здесь 9 апреля, нет ни у кого. Здесь всем все известно, что здесь произошло. Значит, что касается Советского Верховного Совета, вы когда-нибудь слышали, чтобы они что-нибудь расследовали или там говорили правду?
Ну, тогда был первый съезд народных депутатов, и была комиссия Собчака, так называемая, которая собирала информацию о событиях в Грузии.
Собчаку памятник стоит в Твилисе. Что касается Демократического Верховного Совета СССР, то и позвольте мне с вами не согласиться, потому что понятия СССР и демократия никак не могут быть соединены. Это абсолютно противоположные понятия. Есть демократия, а есть СССР, тюрьма народов, как ее русские демократы, истинные демократы называли.
Это было мнение бывшего министра по делам реинтеграции в правительстве Грузии, одного из лидеров объединенной грузинской оппозиции, режиссера Георгия Хайндравы. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Тбилиси тысячи сторонников оппозиции собрались на митинг перед зданием парламента. Оппозиция объявила акцию бессрочной и требует отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Сегодня 20-я годовщина жестокого разгона советскими войсками мирной демонстрации в Тбилиси. В столице Молдавии Кишиневе, где протесты против официальных итогов выборов переросли в беспорядки, сейчас все спокойно, передает корреспондент «Радио Свобода». Закрыто уголовное дело по факту смерти в 2003 году обозревателя «Новой газеты» Юрия Щекочихина. Расследование велось по статье «Убийство». Число жертв разрушительного землетрясения в Центральной Италии достигло 275. Сегодня ночью из-под завалов были извлечены тела еще троих погибших. Сегодня 6-я годовщина взятия Багдада американскими войсками. В центре иракской столицы десятки тысяч людей собрались на акцию протеста против американского военного присутствия в Ираке. Протесты пока проходят мирно. Туркмения приостановила поставки газа в Россию из-за аварии на трубопроводе. Восстановительные работы продлятся 2-3 дня. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ир председательствует на открывшейся в четверг сессии нового парламента страны. Это первое появление Ким Чен Ира на большом публичном мероприятии с лета прошлого года, когда он по ряду сообщений перенес инсульт.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы». Общественная организация «Матери Беслана» сообщила, что в налоговой инспекции возникли претензии к родителям бесланских школьников, чьи дети проходят реабилитацию и учатся в лицее «Подмосковный» в поселке Кораллово. Пикантность этой ситуации придает то, что лицей создан при содействии бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Сейчас учебное заведение продолжают поддерживать родители предпринимателя. Наш корреспондент Лейла Гениатуллина продолжит эту тему.
Несколько десятков семей в Беслане получили из налоговой инспекции требование заплатить налог с дохода за то, что их дети, выжившие в теракте, ныне живут и учатся в лицее под Москвой. Рассказывает Элла Кисаева, активистка комитета «Матери Беслана».
Сразу после теракта лицей начал принимать наших детей как пострадавших. Они заложники, которые получили ранения, но, в общем-то, в состоянии были обучаться, прошли лечение. Дети, у которых погибли родители или один из родителей. Вот таких детей они принимали. То есть это все исключительно потерпевшие дети. В 2004 году обучались в 5-м, 6-м, 7-м, 8-м. И вот сейчас нам предъявили налоговое требование о том, что мы должны заплатить налоги с дохода на обучение. Требование налоговиков такое, что в случае неуплаты будут обращаться в суд. За каждого ребенка выставлены суммы, затраченные на обучение пребывания, и оттуда 13%. Получается суммы такие 50, 60, 70 и больше тысяч.
Как вы считаете, они беспочвенные, эти претензии?
Абсолютно беспочвенные, потому что каждый год мы договор подписываем с лицеем, что на безвозмездной основе обучение происходит. Никто из нас не платил и не платит лицею за обучение абсолютно безвозмездное. Государство, мы считаем, тоже должно быть благодарны за то, что приняли и обучают таких детей, сирот и потерпевших.
Такие претензии предъявляют только к родителям тех детей, которые обучаются в лицее Кораллова, который был организован ЮКОСом, или к другим лицеям?
Нет, нет, только к ним, родителям, дети которых обучаются в лицее Кораллова, именно только к ним.
Как вы это можете прокомментировать? Что за этим стоит, как вы считаете?
А мы-то, в общем, долго думали, родители, почему сразу не предъявляли. Если они считают, что законно предъявлены это требование, то должны были сразу, то есть по истечении года предъявлять. Но несколько лет прошло, и, видимо, считаю, что боль Беслана утихла, и можно сейчас вот такие меры принимать, и довольно наглые, не циничные. Считаю, что это, во-первых, и неуважение к нам, и, во-вторых, видимо, все-таки территория лицея кому-то это понадобилась. И считаю, что родители вот таким путем могут забрать детей, можно будет расформировать лицей. Неоднократно такие попытки были. Тем не менее, дети продолжают учиться, и, слава богу, детям очень нравится.
Ваши дальнейшие действия?
Мы написали, направили письменные заявления. заявлений каждый из родителей в налоговую службу. Бесланская налоговая служба говорит, мы только исполнители, все решается в Москве, в налоговой службе центральной. Категорически платить не будем, потому что платят только законные налоги, и забирать тоже не будем детей. Потому что для них это большой стресс будет. Они знают, что нам предъявили, они переживают очень сильно.
За разъяснениями мы обратились к Феликсу Мельцехову, представителю налоговой инспекции Беслана.
Разберемся. Понимаете, в чем дело? Мы получили сведения о том, что эти граждане получили доходы, в связи с чем мы и облагаем их подоходным налогом по ставке 13%.
Любопытная деталь. Требование заплатить налог с дохода получили только родители тех детей Беслана, которые учатся в лицее Кораллова, организованном ЮКОСом. Сейчас этот лицей всеми силами поддерживают родители Михаила Ходорковского. Вот что по этому поводу думает Марина Ходорковская.
Если это так, то тогда, значит, это та же самая волна, которая обрушилась на ЮКОС. Она, значит, также обрушивается и на детей, которые воспитываются в этом лицее. Я не могу сказать, берется с других или не берется. Думаю, что берется. Но если не берется, то, значит, все понятно почему.
Михаил Иструбицкий, специалист в области налогообложения благотворительных организаций, полагает, что основная проблема заключается в несовершенстве налогового кодекса.
Я могу сказать только одно. Значит, в российском законодательстве огромное количество противоречий и нестыковок. Любой профессиональный юрист или бухгалтер, который занимается, неважно, коммерческой или благотворительной деятельностью, может вам это подтвердить и привести вам тысячи примеров. С одной стороны, да, это благотворительная помощь каким-то людям, которые пострадали, несчастным матерям, несчастным детям. Вторая сторона медали, они являются гражданами Российской Федерации, частными лицами, получившими доход. И государство с них взимает соответствующую подать. Вот основное противоречие. Пока законодатель не определяться, как поступить в этой ситуации, это противоречие будет существовать всегда. Существует некий полномочный человек, который может принять решение это, а может принять так.
Как утверждают в комитете матери Беслана, они не будут платить и забирать детей из лицея, хотя считают, что именно к этому их подталкивают власти, не иметь дела с детищем Ходорковского. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Удалось ли китайским и российским хакерам получить возможность взять под свой контроль компьютеры, регулирующие подачу электроэнергии по американским энергосетям? Министр внутренней безопасности США Джанет Наполитано отказалась в среду прямо ответить на этот вопрос, который возник после сенсационной публикации Wall Street Journal. Согласно источникам газеты, эксперты министерства обнаружили в компьютерах некоторых энергетических компаний шпионские программы, позволяющие компьютерным пиратам взять под свой контроль системы, контролирующие производство и распределение электроэнергии. Последствия такой акции, по словам экспертов, могут быть катастрофическими. Проверки компьютеров энергетических компаний начались несколько лет назад по инициативе Министерства внутренней безопасности, где создана специальная служба борьбы с кибертерроризмом. По данным газеты, инородные программы были удалены, но многие компьютеры, отвечающие за функционирование жизненно важных инфраструктур, остаются плохо защищенными. Скорее всего, за решеткой на чужбине придется провести остаток своей жизни бывшему панамскому диктатору Мануэлю Норьеге. С 1989 года он находится в американской тюрьме, отбывая срок за превращение своей страны в перевалочный пункт для наркотиков на их пути в США и Европу. Теперь, отбыв наказание, Норьега пытается вернуться на родину, несмотря на запрос о его выдаче со стороны Франции, заочно приговорившей бывшего генерала к 60 годам тюрьмы за наркопреступление. В среду апелляционный суд подвел черту под длительной кампанией борьбы Норьеги против его передачи Франции. Бывшему диктатору придется отправиться под конвоем во Францию. Говорят, что такого исхода очень желали панамские власти, опасающиеся, что возвращение бывшей сильной руки чревато дестабилизацией страны. Пока Вашингтон безуспешно пытается нащупать способы борьбы с экономическим спадом, некоторые американские города не надеются на центральную власть и действуют своими способами. Например, они вводят местную валюту, которая помогает им расширить покупательные возможности горожан, рассказывает Владимир Морозов.
На днях мне показали новые американские банкноты. На одной был изображен писатель Герман Мелвилл, на другой – художник Норман Роквелл. Одна достоинством в 20, другая в 50, но не долларов, а беркширов. Местная валюта имеет хождение более чем в 10 районах страны. Та, что я видел, в районе Беркширс, в западной части штата Массачусетс. Говорит Сара Эчхерент из некоммерческой организации E.F. Schumacher Society, которая и пустила в оборот новые деньги. Если вы придете в банк, то за $95 вам могут дать 100 беркширов. Покупательная способность беркшира та же, что и у доллара. Выходит, что за $95 вы теперь купите товаров на $100. Свитер стоит $10, и вам продают его за 10 беркширов. Местные деньги – это своего рода скидка. Насколько широкое хождение они имеют? У меня есть бизнес. Скажем, я продаю сувениры. Мне платят беркширами, и я плачу ими слесарю, который чинит мне ванну. На эти деньги слесарь может пойти в ресторан, владелец ресторана теми же беркширами платит фермеру, который привозит ему овощи, и так далее. Сегодня в Западном Массачусетсе в 12 банках меняют доллары на беркширы. Их принимают 370 местных бизнесов. Но, Сара, доллар надежно защищен, и все-таки его подделывают. А ваш беркшир? Его печатают на особой бумаге. Как и на долларе, на нем есть скрытые знаки, которые можно увидеть, только осветив ассигнацию ультрафиолетовой лампой. И кто станет подделывать беркшир? Ведь им не заплатишь в лондонском или парижском отеле. Новые деньги предполагают взаимное доверие местных потребителей и бизнесменов. На денежной единице Plenty в городе Питтсборо, штат Северная Каролина, написано «Мы уповаем друг на друга». «In each others we trust». Это чуть измененная надпись на обычной монете. «In God we trust». «Мы уповаем на Бога». Прямо по старой поговорке «Бог-то Бог, да будь сам неплох». Местные деньги печатали в Америке в период Великой депрессии 30-х годов прошлого века. Банки закрывались, и для торгового обмена не хватало наличных. А когда стали печатать беркширы? Мы выпустили свою валюту в сентябре 2006 года, еще до начала рецессии. Мы не могли ее предвидеть, а просто решили дать стимул потребителям, чтобы они больше покупали в наших местных магазинах. Чем активнее обращение наших местных денег, тем лучше для экономики района, тем больше появится рабочих мест.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа – ситуация в столице Молдавии на этот час и, разумеется, манифестация оппозиции в Тбилиси с требованием отставки Михаила Саакашвили. Будут и другие темы, и наши постоянные рубрики. Например, вас ждет очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Там развернулись общественные дискуссии вокруг права на кремацию умерших, что закон запрещает. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Сергей Станкевич и Вадим Медведев вспоминают о том, что происходило в Тбилиси 20 лет назад.
Комментарии экспертов.
Эдуард Чеварнадзе о том, что происходит в Грузии сегодня.
В блогах Свободы.
Что думает священник Яков Кротов о цинизме?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы призываем все стороны воздерживаться от насилия, разрешать противоречия между ними.
Полиция и служба контрразведки МИ-5 вынуждены были срочно начать операцию.
Прошлой ночью я спал в палатке, установленной органами гражданства.
Вы сказали, что открыто протягиваете вашу руку иранскому народу.
9 апреля – знаковая дата новейшей истории Грузии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11735, 11880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.